Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я думаю, вы со мной согласитесь, что все люди чего-то боятся. У некоторых эти страхи имеют вполне конкретное выражение. Кто-то боится пауков, кто-то змей, кто-то боится ночи, кто-то яркого света, кто-то открытых пространств, площадей, а кто-то закрытых помещений. У некоторых людей страхи бывают неясные, размытые, неопределенные. Многие люди боятся смерти. Позвольте спросить вас, чего вы боитесь больше всего? Не нужно отвечать вслух, но просто хотелось бы, чтобы вы подумали над этим, попытались взглянуть в свое сердце и дать себе честный ответ. Чего я опасаюсь? Чего я не хотел бы ни в коем случае в моей жизни? От чего я бегу? Чего я боюсь? Был один известный человек, которого мучили страхи. Вы наверняка слышали его имя. Эрнест Хемингуэй. Слышали такое имя? Это знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Хотя многие в нашей стране читали его книги, но не все знали, что в последние годы своей жизни он жил в постоянном страхе. Этот страх был очень мучительный. Эрнест Хемингуэй страдал в последние годы ужасной депрессией. Кроме того, у него была паранойя. Ему казалось, что его постоянно кто-то преследует. В ноябре 1960 года близкий друг Хемингуэя приехал к нему в гости. Пока они ехали от железнодорожного вокзала, Хемингуэй стал торопить водителя. Водитель спросил, к чему спешка? И он ответил, это федералы, у нас на хвосте сидели всю дорогу. Вот почему мы едем на чужой машине. Моя машина нашпигована жучками, мой телефон прослушивают, мою почту читают. Ему мерещилось, что повсюду агенты ФБР. Из-за этого он сильно изменился, был в депрессии. Он утратил интерес к обычным занятиям. Как-то с женой и другом они ужинали в кафе. Однако, не закончив еду, Хемингуэй вскочил и сказал, что нужно немедленно уходить. Его жена спросила, в чем дело? «Эти два агента ФБР в баре, вот в чем дело», — ответил он и вылетел из помещения. Друзья очень сожалели о его нездоровом психическом состоянии. Хемингуэя определили в психиатрическую больницу, где ему провели 11 сеансов электрошока. Вы представляете себе, что это за ужасная процедура? Он писал по этому поводу. «Эти врачи, что делали мне электрошок, писателей не понимают. Пусть бы все психиатры поучились писать художественные произведения, чтобы понять, что значит писателем. Какой был смысл в том, чтобы разрушать мой мозг и стирать мою память, которая представляет собой мой капитал, и выбрасывать меня на обочину жизни». Действительно, из-за всех этих событий его жизнь была полностью поломана. Он не мог писать. Даже те книги, которые вышли вот в таком его состоянии, и некоторые друзья хвалили его за то, что он по-прежнему может писать хорошие книги, он сказал, я не могу писать. Большая часть этой книги была написана до того, как меня определили вот в эту психиатрическую лечебницу. Он чувствовал, что он уже ни на что не годен в этой жизни, и он ужасно боялся. И даже процедуры электрошока тоже ему не помогли. Даже в клинике он был по-прежнему уверен, что в его палате жучки, что телефон прослушивается, а один из интернов – специально подосланный к нему ФБРовец. Представляете? Он несколько раз пытался покончить с собой. Пытался выйти из самолета, который вез его домой. После приземления он побежал в сторону крутящегося пропеллера, но друзья навалились на него и не дали ему дойти до цели. Ну, наконец, одна из его попыток увенчалась успехом. В 1961 году Эрнест Хемингуэй поднялся рано утром с кровати, когда жена его еще спала. Он спустился в вестибюль своего дома, взял свое любимое ружье, которое висело на стене, зарядил в него патроны и покончил с собой. Вот такая трагичная судьба человека, который жил последние годы своей жизни в ужасном страхе. Интересно, что через 50 лет после его смерти ФБР, согласно закону о свободе информации, открыло досье Хемингуэя. И когда люди стали знакомиться с официальными документами ФБР, это произошло в 2011 году, совсем недавно, оказалось, что он действительно был под слежкой более 10 лет своей жизни. Агенты ФБР действительно писали о нем отчеты, окружали его со всех сторон, прослушивали его телефон, и действительно оказалось, что слежка продолжалась даже в психиатрической лечебнице. Оказалось, что он был прав. Его страх имел под собой основание. Хотя другим казалось, что он просто сумасшедший, он чувствовал опасность. Дорогие друзья, нам в жизни угрожает огромное количество опасностей. Не все мы теряем покой, наподобие Хемингуэя, и, может быть, не у всех из нас такие переживания в жизни, как у него, но каждый из нас сталкивается с опасностями. И каждый из нас может испытывать страх. Страх перед будущим. Что меня ожидает в завтрашнем дне? Страх перед трудностями. Когда трудности навалились на нас сейчас, и нам кажется, как же мы с ними справимся? Страх перед ошибками. Меня уже ругали за ошибки, вдруг я опять ошибусь. Страх потерять деньги, страх потерять здоровье, страх потерять, может быть, саму жизнь. Есть ли какое-то лекарство от этого страха? Мы с вами изучаем книгу «Бытие». Я предлагаю вам открыть 26 главу, «Бытие», 26 глава. Пока вы открываете, я напомню, что до этого мы с вами видели в книге «Бытие» 4 события. Сотворение, грехопадение, потоп и расселение народов. Потом, после того, как было рассказано о 4-м событии, о расселении народов, рассказывается о том, как Бог из числа этих народов, рассеявшихся по земле, избрал одного человека, Авраама, для того, чтобы через него продолжить историю искупления. Аврааму Бог пообещал, что через его потомков, через него благословятся все народы. И после Авраама линию избранного народа продолжил его сын Исаак. История Исаака как раз и рассказывается в 26 главе книги «Бытие». Я надеюсь, что вы уже успели открыть эту главу. Прежде чем мы будем читать из этой главы и извлекать из нее Божьи уроки для нашей жизни, мне бы хотелось, чтобы мы с вами обратили внимание на несколько ключевых стихов. Посмотрите, пожалуйста, на 3 стих. В этом стихе вы найдете такие слова. Бог говорит Исааку: «Странствуй по этой земле, и я буду с тобою». Дальше 24 стих. Бог говорит: «Не бойся, ибо я с тобою». 28 стих. Люди говорят Исааку, язычники говорят Исааку: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою». Видите что-то общее? Везде говорится: «Я буду с тобою, я с тобою, Господь с тобою». Во всей этой главе сочетаются 3 главные темы. Во-первых, тема того, как Исаак странствует по земле. В 3 стихе мы прочитали, Бог говорит ему: «Странствуй по этой земле, и я буду с тобою». Вся жизнь Исаака была жизнью странствования. Никакую страну он не мог назвать своей родиной. Нет, было, конечно, место, где он родился, но это не было самое главное место в его жизни. Никакой город он не мог назвать своим городом. Он, нет, конечно, он мог проживать в каких-то местах, и он мог любить эти места, он мог заботиться об этих местах, но никакое из этих мест не определяло его судьбу. Он был странником на этой земле, потому что он знал, что направляется в другую страну, в небесную страну. Как в послании к евреям сказано, 11 глава с 13 стиха, я несколько стихов прочитаю, Евреям 11, 13. Об этих людях, в том числе об Исааке, говорится, что они радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Странники и пришельцы на земле. Как раз как здесь Бог говорит Исааку: «Странствуй по земле, и я буду с тобою». И они говорили, что ничто, никакую страну они не могут назвать своей. Они стремились к лучшему, как сказано здесь в послании к евреям, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Он приготовил им город. И этот город не на земле. Это небесная страна и небесное царство. Итак, первая тема в этой главе – это странствование Исаака по земле. Дальше мы видим, что во время странствования он сталкивается с многочисленными трудностями, со страхами. И у него есть повод бояться. Однако Бог говорит ему: не бойся. Вот эти вот темы как раз переплетаются в 26 главе книги Бытие. Бог говорит ему: не бойся. И что же служит основанием, чтобы не бояться во время своего земного странствования? Бог повторяет ему несколько раз: «Я буду с тобою», 3 стих, 24 стих, «Ибо я с тобою». И в 28 стихе язычники говорят: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою». Я думаю, что это очень актуальная тема для нас. Мы с вами тоже странники и пришельцы на этой земле, как говорит Библия. То есть наша жизнь на земле временная, наша жизнь здесь – это наше непостоянное обитание. Мы здесь проживем лишь сколько-то лет. Кто-то проживет 60, 70, 80, кто-то меньше. Это временное странствование. Что это по сравнению с вечностью? Мы лишь как странники проходим по этой земле для того, чтобы идти в другую отчизну. И во время странствования по земле мы с вами сталкиваемся с многочисленными трудностями. У нас есть много поводов для страха, но Бог говорит нам: не бойся. Что служило основанием для Исаака, чтобы не бояться? «Ибо я с тобою», говорит Бог. Что служит основанием для нас, чтобы нам не бояться? То же самое. «Ибо я с тобою», говорит Господь. Итак, в этой главе Бог дает нам четыре утешения, основанных на Его присутствии. Четыре утешения, основанных на Божьем присутствии в нашей жизни. Давайте читать вместе эту главу и черпать для себя утешение в Божьих словах. Первое утешение, Бог говорит: «Не бойся, ибо я с тобою в твоих проблемах». «Не бойся, ибо я с тобою в твоих проблемах». Прочитаем первые 6 стихов. «Был голод в земле, сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по этой земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли эти, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли эти. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои и уставы мои и законы мои». Исаак во исполнение Божьих слов поселился в Гераре, то есть не вышел из земли обетованной, остался в земле, остался на этом месте. Посмотрите на первый стих. «Был голод в земле сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама». Голод в земле. Это очень серьезная проблема. К счастью, Господь в нашей стране уже дал нам немножечко позабыть, что такое голод, по крайней мере, наверное, для большинства населения. Но мы вспоминаем еще 90-е годы, когда действительно была проблема голода. Но голод в Палестине – это что-то еще более страшное. Эта земля балансировала на грани минимального уровня осадков. И если в какой-то год осадков не выпадало достаточно, то был просто неурожай. И люди, которые надеялись получить зерно на следующий год своей жизни, не получали этого зерна. Люди, которые надеялись запастись какими-то плодами для еды, они не получали этих плодов. Если земля высыхала, если было мало травы, то это была проблема и для скота. Соответственно, скот не даст приплод. Опять же, это ставит большой вопрос в отношении будущего. Вот так произошло в дни Исаака. В земле был голод. Причем обратите внимание, что здесь подчеркивается, этот город был сверх прежнего голода, то есть больше, чем прежний голод. Авраам тоже сталкивался с этой проблемой, но Исаак увидел большую проблему. Это был еще худший голод, еще более серьезная ситуация, чем во дни Авраама. Однако, в отличие от Авраама, Исаак не допустил ошибки. Помните, какую ошибку в такой же ситуации допустил Авраам? 12 глава книги Бытие. Что он сделал? Он пошел куда? В Египет. А чем это плохо? Разве так плохо съездить в другую страну, посмотреть, как там люди живут? Это было плохо для Авраама, потому что он уходил из земли обетованной. Земля, которая была завещена ему Богом, с которой было связано его благословение, на который должен был жить и который должен был владеть его народ, его потомки. Авраам не поверил, что Бог способен позаботиться о нем на этой земле. Авраам думал, что избавление от проблем, например, от проблемы голода, это его собственная задача. Бог ему в этом не сильно поможет. На Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому давай-ка, Авраам, бери свою жизнь в свои руки и начинай исправлять эти проблемы. Беги в Египет, уходи из этой обещанной земли. Авраам подумал, что избавление от проблем – это его собственная задача, его собственная заслуга. Но вы помните, к чему это привело? Привело ли это к добрым последствиям? Нет. Помните, в 12 главе описывается снежный ком. Его неправильное решение привело его еще к худшим проблемам. Непосредственная угроза его жизни. Он стал бояться за свою жизнь. Дальше он принимает следующее неправильное решение. Неправильное решение приводит к еще худшим проблемам. Так что жизнь Авраама буквально висит на волоске. Он становится государственным преступником, который настроил против себя главное лицо в стране фараона. В общем, когда Авраам пытался избавляться от проблем своими собственными силами, это не привело его к очень хорошим результатам. В жизни Исаака произошло иначе. Исааку Бог сразу напомнил, что решение проблем и трудностей зависит от кого? От Бога. Посмотрите на 2-3 стихи. Бог говорит Исааку: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по этой земле». То есть вот земля, которую я обещал тебе и твоим потомкам. Оставайся на этой земле. Исаак может сказать: «Ну как я могу здесь остаться? Здесь же проблема голода. Что со мной будет?» Бог говорит: «Не пытайся решить эту проблему своими силами. Останься на этой земле, решай эту проблему в рамках моих постановлений. Странствуй по этой земле, не уходи из земли обетованной, несмотря на то, что это связано с проблемами. И кто же избавит тебя от проблем? Кто же решит твою проблему голода?» Бог говорит ему в 3 стихе: «И я буду с тобою и благословлю тебя». Бог показывает ему: решение твоих проблем прежде всего упирается не в географию. Решение твоих проблем зависит от меня. Затем Бог повторяет Исааку обещание Авраамова завета. Это в 4 стихе. Дорогие друзья, когда мы с вами следуем за Богом, мы тоже сталкиваемся с различными проблемами. Бог никогда не обещал в Писании, что у нас не будет проблем. Бог никогда не обещал, в отличие от заверений некоторых лжеучителей, что вы будете всегда здоровы, всегда богаты, всегда успешны. Таких обещаний вы не найдете в Священном Писании. Наоборот, Бог обещал, что у вас будут трудности и испытания. Он сказал в 1 Коринфянам 10:13: «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». То есть Бог будет попускать вам трудности. Бог будет попускать вам быть искушаемыми. Но что Он обещает? «Не попустит быть искушаемыми сверх сил». Но при искушении, то есть когда вы будете сталкиваться с какими-то трудностями, Бог даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. Дорогие друзья, когда мы сталкиваемся с трудностями, мы должны помнить, что Бог с нами. И это должно служить нам утешением в наших трудностях. Не бойся, ибо Бог с тобою в твоих трудностях. Мы должны вспоминать такие слова Священного Писания, как, например, Исаии 41:10, где Бог говорит своему народу: «Не бойся, ибо я с тобою». Не бойся, те же самые слова. Почему не бояться? Ведь есть же причины для страха. «Ибо я с тобою». «Не смущайся, ибо я Бог твой». Возникает искушение смущаться. Что со мной происходит? Я не понимаю этого. Но Бог говорит: «Не смущайся, ибо я Бог твой». Это значит, что я контролирую все обстоятельства. Я Бог, я имею всю власть над этой вселенной. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Дорогие друзья, когда есть у народа Божьего такое великое обещание, что Бог укрепит и поможет и поддержит, то как мы можем бояться, когда сталкиваемся с трудностями? Бог говорит в 43 главе Исаии, 2 стих, «Будешь ли переходить через воды?» Это большая опасность, что воды могут тебя унести и потопить. «Я с тобою», говорит Бог. «Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь?» Большая опасность. Бог говорит, «Не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Это означает, что когда в нашей жизни будут трудности, Бог имеет власть сохранить нас даже среди этих трудностей и проблем. И в 12 главе Исаии Исаия восклицает, это уже слова самого пророка, он говорит, «Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь». Он извлек этот урок из книги «Бытие», когда Бог говорит, «Не бойся, ибо я с тобою». И Исаия говорит, «Бог, спасение мое, я на Него уповаю, поэтому я не боюсь». «Ибо Господь – сила моя». И он настолько не боялся в трудностях и проблемах, что среди проблем он мог петь. Он говорил, «И пение мое Господь, он был мне во спасение». Дорогие друзья, когда вы сталкиваетесь с проблемами и трудностями, вспоминайте, что Бог с вами. Не бойся, ибо Бог с тобой в твоих проблемах. Кстати, интересно заметить, что избавление от проблем часто приходит не за нашу праведность. Избавление от проблем часто приходит к нам не потому, что мы особенным образом угодили Богу. Так это было в жизни Исаака. Посмотрите на 5 стих. В 4 стихе Бог повторяет обещание Авраамова завета и обещает благословить Исаака. И в 5 стихе говорит, «Все это исполнится за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Очень интересно. Бог говорит, не бойся в твоих проблемах, ибо я с тобою, я благословлю тебя, потому что ты особенный праведник, ты мне угодил, вся твоя жизнь угодна мне, и ты во всем исполняешь мои постановления. Так ли Бог говорит Исааку? Нет. Он говорит, не бойся, ибо я с тобою, я благословлю тебя. Почему? За что? За кого-то другого. За то, что Авраам послушался гласа моего. Интересно, что заслуги самого Исаака никак не названы в качестве причины, почему Бог собирается благословить его. То есть Бог благословит Исаака не за его послушание, а ради послушания кого-то другого. Вы можете спросить, неужели Бог может благословить меня ради кого-то другого? Да, дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, Бог может благословить тебя ради кого-то другого. Эта удивительная возможность в высшей степени проявилась в семени Авраама. В том самом потомке Авраама, ради которого Бог пообещал благословить все народы. Помните, он сказал в Авраамовом благословении, в Авраамовом завете, что в семени твоем благословятся все народы. Все народы получат благословение не за их собственную праведность, а за твое семя. И мы знаем, что это пророчество указывает на величайшего потомка Авраама Иисуса Христа, Сына Божьего, который воплотился и отдал свою жизнь для искупления народов. Действительно, люди благословляются ради кого-то другого, ради Иисуса Христа. Именно ради Него обретают благословение все верующие. Как учит апостол Павел в послании к римлянам, послушанием одного, то есть Иисуса Христа, сделаются праведными многие. Дорогие друзья, не бойтесь, потому что Бог с вами в ваших проблемах. И помните, что избавление от ваших проблем зачастую приходит к вам не ради вашей праведности. Нет, конечно, вы должны стремиться быть праведными и угождать Богу, но не ради вашей праведности приходит избавление, а ради кого-то другого, ради Иисуса Христа. Следующее утешение мы увидим в следующих стихах. В стихах 7 по 11 мы прочитаем такое утешение. «Не бойся, ибо Бог с тобою в твоих ошибках». Не бойся, ибо Бог с тобою в твоих ошибках. Я не имею в виду, что Бог одобряет ошибки, я не имею в виду, что Бог подталкивает к ошибкам, Скорее, что Бог не отворачивается от нас, несмотря на наши ошибки. И Бог пребывает с нами, чтобы помочь нам исправить эти ошибки. Давайте прочитаем стихи с 7 по 11. Когда Авраам был, Исаак был в Гераре, жители места того спросили о жене его. И он сказал: «Это сестра моя, потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места этого, за Ревекку, потому что она прекрасна видом». Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее». Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к этому человеку и к жене его, тот предан будет смерти». Чтобы мы с вами не подумали, что Исаак был неземным праведником, который никогда не совершал ошибок, и ноги которого не касались земли, Моисей рассказывает вот эту следующую часть истории. Как когда-то Авраама спрашивали о его жене, точно так же и Исаака спрашивают о жене. И движимый тем же страхом, и, возможно, вспоминая рассказы своего отца, он сказал, как мы прочитали в 7 стихе: «Это сестра моя, потому что боялся сказать». Видите, снова проблема страха. «Боялся сказать: жена моя». Это тот случай, когда греховные обычаи отцов и недостатки их характера передаются детям. Это было у Авраама, и то же самое повторяется у Исаака. Аврааму подобный прием много раз сходил с рук. Помните, мы в 20 главе прочитали, что он говорил так везде, куда бы ни ходил. Так что ему этот прием везде сходил с рук, кроме двух случаев. Только в двух случаях его поймали. Это было в Египте. Фараон тогда ему высказал и депортировал его из страны за это преступление. И потом в этом же самом городе, в Гераре. Поскольку прошло уже много времени, и эта история с Авраамом успела забыться, вероятно, Исаак думал, что ему это тоже сойдет с рук, хотя бы один раз. А прошло уже действительно очень много времени. Мы знаем, что вот эти события произошли с Авраамом в Гераре незадолго до рождения Исаака. Потом Исаак родился, вырос, женился. То есть ему было уже как минимум 40 лет. Уже 40 лет прошло с того времени. Так что уже все это хорошо забылось, и Исаак подумал, что, наверное, теперь можно использовать ту же самую стратегию. Но некоторых людей Бог останавливает на греховных путях с первого раза. Некоторым Он дает совершить несколько ошибок и постепенно их обличает, некоторых останавливает с первого раза. Но действительно, Исаак должен был знать лучше. Исаак уже знал о том, к чему это привело Авраама. Он знал, что Богу это не угодно, он знал, что его могут обличить и пристыдить. Он знал, что это неприлично перед людьми. Все эти люди стыдили Авраама за то, что он так поступал. Поэтому он должен был бы уже извлечь урок и не делать этого, но он все-таки это делает. И поэтому Бог с первого же раза дает ему оказаться пойманным. Авимелех, царь филистимский. Как мы уже сказали, прошло уже очень много времени, больше 40 лет. Поэтому, скорее всего, это не тот же самый Авимелех, который был при Аврааме, а это какой-нибудь Авимелех II или Авимелех III. Вы знаете, очень часто у царей передаются имена по династии. Так вот, это было династическое имя царей, филистимских царей в Гераре. И Авимелех обличает Исаака. Он говорит, 9 стих: «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Он обличает его, и Исааку остается только выслушать это обличение от язычника и принять его. Как мы видим, Исаак был таким же недостойным грешником, как и Авраам. Однако Бог помогал ему в его ошибках. Бог помогал ему исправить эти ошибки. Как Бог помогает ему? Он дал ему попасться на этой ошибке. Он дал ему, чтобы эта ложь была изобличена, и через это он помогает ему исправиться. Мы знаем, что у Авраама повторялось это много раз. У Исаака только один такой случай описан. Наверное, это была Божья помощь том, чтобы исправиться от ошибок и чтобы он больше их не повторял. Но интересно, что Бог помогал ему не только исправить ошибки. Несмотря на все ошибки, Бог хранил его. Бог хранит его, несмотря на ошибки. Посмотрите на 11 стих. «И дал Авимелех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к этому человеку и к жене его, тот предан будет смерти». То есть, казалось бы, Авимелех должен был бы сказать после того, что это ты сделал с нами, как ты мог сказать, что это сестра твоя, это же преступление, это ложь, это обман, ты чуть не ввел наш народ в грех. Поэтому дал Авимелех повеление всему народу, выведите этого человека, накажите его, чтобы другим неповадно было. Но интересно, что так не происходит. Хотя Бог дал ему быть обнаруженным, дал обману вскрыться. Хотя Бог обличил его через язычника, но Бог сохранил его жизнь и сохранил его безопасность. И Авимелех дал повеление народу, чтобы никто не прикасался к Исааку и его жене. Дорогие друзья, Бог милостив, несмотря на наши ошибки. Мы с вами много делаем ошибок, мы много согрешаем. И много согрешают не только новообращенные члены церкви, но и люди, которые уже много лет следуют за Господом. Например, брат Иисуса Христа, Иаков, написавший послание в Новом Завете, говорит о себе, о том, кто видел Иисуса Христа воочию, кто жил и рос с Ним, и кто теперь является пресвитером церкви и пишет послание, которое вошло в Новый Завет. Он говорит, все мы много согрешаем. Дорогие друзья, мы много делаем ошибок. И, как говорит Давид, если бы Бог обличениями своими наказывал человека за его ошибки, то что произошло бы с человеком? Он не выдержал бы. Рассыпалось бы, как от моли, краса его, говорится в псалмах, да? Если бы только Бог со всей строгостью закона поступал по отношению к нам, то никто из нас не выдержал бы. Но Бог проявляет огромное количество милости. Бог не оставляет нас, несмотря на ошибки. Он верен в том, чтобы помогать нам исправиться, и верен в том, чтобы хранить нас, несмотря на ошибки. Поэтому, дорогой друг, второе утешение, которое посылает тебе сегодня Господь, не бойся, ибо Бог с тобою в твоих ошибках. Третье утешение. Не бойся, ибо Бог с тобою в твоих успехах. Не бойся, ибо Бог с тобою в твоих успехах. Посмотрим на следующие стихи, 12 и начало 14. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек этот, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей». Мы читаем здесь, что Исаак посеял ячмень и получил необычно большой урожай. Его зерновые запасы за один год выросли во 100 крат. То есть, если бы мы просматривали тенденцию роста ВВП, да, или как это называется, там, валовый продукт, если бы мы смотрели на рост его производства, то у него за один год на 10 000% поднялся бы его доход. Это огромный экономический успех. И Моисей подчеркивает причину этого экономического успеха, 12 стих. «Так благословил его Господь». И в результате этого экономического успеха Исаак вдруг разбогател и взлетел на вершину социальной лестницы. Стал великим человек этот и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были большие стада, он превратился в крупного, можно сказать, фермера, в главу крупного кочевого племени. Он был очень богат, но там, где богатство, там возникает и страх. Мы иногда думаем, что чем богаче человек, тем спокойней, но чаще всего это бывает наоборот. Где богатство, там и страх. Это много страхов. Это страх потерять это богатство. Это страх, что кто-то захочет отнять это богатство. Это страх конфликтов. И мы видим, что из-за вот этого богатства, из-за того, что Исаак возвеличился чуть ниже, дальше в этой истории будет рассказываться о том, как у него стали возникать конфликты с филистимлянами, которые жили в этой земле. То есть действительно богатство приносит трудности, и богатство может служить причиной страха. Как же нам правильно ко всему этому относиться? Мы должны вспоминать Божье утешение. Если Бог посылает тебе доход, если Бог посылает тебе богатство, то не бойся, ибо Бог с тобою в твоих успехах. Мы должны понимать, что наши успехи – это на самом деле не наши успехи, а чьи? Божьи. Это Божье благословение. Как мы здесь прочитали, так благословил его Господь. Все доброе в нашей жизни приходит от Бога, и в духовном смысле, и в материальном смысле, потому что все богатство земли принадлежит Богу, и Он распределяет его так, как Ему угодно. Кому-то для благословения, кому-то для искушения, кому-то еще по каким-то причинам, для служения, возможно. В 1 Коринфянам 4:7 сказано: «Кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил?» То есть, что ты имеешь такого, о чем ты мог бы сказать: «Это мое, это я сам сделал, это я сам этого добился». Апостол Павел говорит, что такого нет. Ты ни о чем в своей жизни, ни в духовном смысле, ни в материальном смысле не можешь сказать: «Я сам это сделал, и я сам этого добился». Почему? Изменись обстоятельства хотя бы на чуток, и у тебя бы ничего этого не было. Бог контролирует обстоятельства. Бог дал тебе приобрести этот доход. Что ты имеешь, чего бы не получил от Бога? Все, что ты имеешь, ты получил от Бога. А если получил, то что хвалишься? Как будто не от кого-то получил, а как будто это твоя заслуга. Не хвались. Иакова 1 глава 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов». Мы чаще всего цитируем этот стих применительно к духовным благословениям, и это правильно, но всякое даяние доброе приходит от Бога. Всякий дар совершенный, в том числе и наши обычные бытовые успехи, повышение по работе, карьера, материальный достаток – это тоже от Бога. 1 Паралипоменон 29:14, там сказано: «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать?» Люди пожертвовали, они принесли очень много для строительства храма. И, казалось бы, можно было сказать: это мы молодцы, это наша заслуга. Но народ говорит иначе: кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Мы на самом деле малые, мы незначительные. И то, что у нас было, из чего пожертвовать, это от Бога. Как здесь сказано дальше: но от тебя все, и от руки твоей, от Бога, полученное мы отдали тебе. Действительно, в тот момент израильтяне признавали, что всякий материальный достаток, всякий успех от Бога. В Псалме 23 мы читаем: «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней». У пророка Агея, 2 глава, 8 стих, Бог говорит: «Мое серебро и мое золото, я кому хочу, я даю все это». Дорогие друзья, когда мы забываем о том, что наш успех в жизни, в любых сферах жизни, в материальных, в культурных, в рабочих, в карьерных, в духовных, любой успех приходит от Бога. Когда мы забываем об этом, мы начинаем мыслить неправильно, и мы можем пострадать. Дорогой друг, если у тебя в чем-то успех, то помни, что это Божья милость. Как сказано в книге Притчи, 3 глава, 9-10 стихи: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка». И не бойся, что ты где-то оступишься и потеряешь этот успех. Это, конечно, может произойти. Ты можешь оступиться, и ты можешь потерять этот успех. Но помни, что и это тоже зависит от Бога. Не бойся, ибо Бог с тобой в твоих успехах. Твоя задача – признавать, что все от Него, благодарить Его и правильно распоряжаться тем, что Он тебе дает. Твоя задача – жить по Божьему Слову. И не бойся, ибо Бог с тобою, в том числе и в твоих успехах. Наконец, последнее, четвертое утешение, которое мы находим в конце этой главы. Четвертое утешение. Не бойся, ибо Бог с тобой в твоих конфликтах. Не бойся, ибо Бог с тобой в твоих конфликтах. Давайте прочитаем с конца 14 стиха и до 33-го, довольно-таки большой отрывок. «И филистимляне стали завидовать ему. Когда у Исаака появился успех, появились люди, которые завидовали ему». Читаем дальше. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. Это очень тяжелая ситуация. Они не просто стали завидовать ему издалека. Они не просто стали про него писать что-нибудь в интернете плохое, распространять худые слухи. Ну, тогда не было интернета, конечно. А то бы они обязательно это сделали. Но они не ограничились этим. Они не ограничились тем, что они что-то против него говорили. Они пошли и начали действовать. Они начали причинять ему вред, ущерб. Они засыпали колодцы, которые вырыл еще Авраам. Чем это грозило Исааку? Была ли это такая безобидная ситуация? Нет. Как мы с вами уже сказали, в целом в Палестине климат балансирует на грани возможного, да, для проживания. Все зависит от количества осадков. А вот в той части, где Исаак поселился сейчас, это был Герар. Герар располагался на юге Палестины. Сейчас это область, которая называется Негев. Если вы когда-то смотрели на карту Израиля или слышали что-то, то вы знаете, такая область Негев, это юг Израиля, и там очень засушливо. И жизнь людей зависит от этих колодцев. Если нет воды, то что будут пить люди? Если нет воды, то что будет пить скот? Ну хорошо, может быть, какой-то сухой травой, которая осталась, выжженная трава на холмах, скот еще может питаться. Но где взять воды? И для Исаака, богатство которого в значительной степени состояло именно из скота, это было очень серьезное испытание. Это был огромный вред. То есть можно сказать, что филистимляне нанесли такой ущерб его бизнесу, от которого Исааку было очень трудно оправиться. Его существование, его материальное обеспечение стояло на грани. Более того, в этом вредительстве филистимлян не останавливал их царь. Тот, кто должен был бы следить за порядком, можно сказать, полиция. Полиция, государственные власти, они должны были прийти к этим филистимлянам, постучаться в дверь их дома, вызвать их на допрос и сказать, что это вы делаете такое. Но они этого ничего не делали. Они покрывали это вредительство. Мы читаем дальше в следующем стихе, 16 стих. «Сам царь говорит Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Ты стал для нас угрозой из-за своего богатства». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. Но Господь не оставляет Исаака даже в этих трудностях. Бросил ли Бог его одного в этом конфликте? Нет. Бог говорит ему, не бойся, ибо я с тобою в твоих конфликтах. Бог благословляет Исаака в этих трудностях. Посмотрите на 18 стих. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама. И назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. Бог позволяет ему восстановить этот жизненно необходимый источник. Дальше 19 стих. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. Очень многие колодцы, они не наполнялись водой очень активно. Как мы сказали, это была засушливая местность. Но там они нашли колодец воды живой, то есть бегущий, которая била из-под земли. Это был очень активный и хороший, богатый источник воды. Ну, это была, конечно, большая редкость. И это был привлекательный, лакомый участок для всех людей. 20 стих. «И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода, кто-то хотел отжать этот участок земли, эту часть бизнеса, опять же причинить ущерб». Мы видим, конфликт продолжается. И Исаак нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Это означает спор. Что делает Исаак? Он идет дальше. 21 стих. «Выкопали другой колодец, спорили также о нем». И он нарек ему имя Ситна. И 22 стих. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. По-видимому, он ушел дальше от этих людей, ушел на какую-то такую землю, к которой они уже не ходили туда, не претендовали. Поэтому об этом колодце уже не спорили. И несмотря на конфликты, Бог благословляет Исаака. Бог сохраняет его, Бог поддерживает его, Бог восстанавливает его, дает ему то, что необходимо. И он дает ему мир и спокойствие. И об этом колодцы уже не спорили. И он нарек ему имя Реховов. Это означает пространное место. Ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию. Следующие стихи 24 и 25, это как бы середина вот этого рассказа о конфликтах. В этих стихах показано, как Бог снова является Исааку и обещает его благословить, повторяет ему обетование Авраама, завет Авраамов. Дальше посмотрим на конец 25 стиха. «И раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его». Приходят государственные власти этого города, царь со своим военачальником. Исаак сказал им, «Для чего вы пришли ко мне? Ибо вы возненавидели меня и выслали меня от себя». Они сказали, «Мы ясно увидели, что Господь с тобою». Вот среди всех этих конфликтов Исаак вел себя правильно. Он не вел себя греховно, не стремился своими силами наказать этих людей, но он уступал им, отходил в сторону, выкапывал новые колодцы, и Бог благословил его. И смотрите, среди всех этих конфликтов конфликтующая сторона что увидела? Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы, не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе. Ну, здесь они немножечко преувеличивают, конечно. Дипломатия. Дипломаты всегда подчеркивают только одну сторону, да? Делали тебе только одно доброе, отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. И Исаак сделал им пиршество, они ели и пили. И, встав рано утром, поклялись друг другу. То есть они заключают пакт о ненападении. Они заключают мирный договор. И отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исаакова и известили его еще о колодце, который копали его, и сказали, мы нашли воду, драгоценность. Бог благословил его еще больше через примирение вот с этими врагами. И он назвал его Шива, что значит клятва, потому что они только что поклялись, заключили завет вот этот вот с Авимелехом. Поэтому имя города тому Беер-Шива, то есть колодец клятвы, до этого дня. Дорогие друзья, очень часто и в нашей жизни Бог допускает конфликты. Эти конфликты нередко бывают спровоцированы тем, что люди завидуют нам, как филистимляне позавидовали Исааку. Хотя могут быть и, конечно, другие причины конфликтов. Но если мы уповаем на Бога, то Бог поможет нам и в этих конфликтах. Поэтому четвертое утешение звучит для тебя так. Не бойся, ибо Господь с тобою в твоих конфликтах. В книге Притчи 16 глава 7 стих сказано, когда Господу угодны пути человека, то Он и врагов его примиряет с ним. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Помни, что решение конфликтов тоже находится в первую очередь в Божьих руках. Поэтому смиряйся пред Богом, покоряйся Богу, следуй Его заповедям. Пусть твои пути будут угодны Господу. И когда твои пути будут угодны Господу, Он и врагов твоих примирит с тобою. Турецкий султан на границе 19-го, начала 20 века, Абдул-Хамид II, был одержим идеей нападения, угрозы его жизни. Он жил в страхе. Его дворец охранялся со всех сторон. В этом дворце была всего лишь одна комната для посетителей. Никуда больше, ни в какую другую часть дворца никто не мог проникнуть. Посетитель, когда приходил в этот дворец на аудиенцию к Абдул-Хамиду II, он садился в центре этой комнаты, но Абдул-Хамид не выходил к нему лично. Абдул-Хамид разговаривал с ним из-за тонкой сетки, которая скрывала балкон, так что посетитель не видел, где находится султан. Кроме того, султан не только оставался невидим для собеседника, но он во время разговора ходил вверх и вниз по лестнице, чтобы никто не выхватил вдруг револьвер и не выстрелил в сторону звука, в направлении голоса. В личных апартаментах султана были системы сигнализации, были потайные ходы, были двери, ведущие в никуда, были расположены под разными углами зеркала, то есть все, чтобы запутать человека, который попробовал бы войти в это помещение к султану. Помимо всего прочего, во дворце было множество фигур, изображающих Абдул-Хамида в натуральную величину. И они были в самых разных позах, рассеяны по всему дворцу, стоя у окна, сидя в разных креслах, лежа на диванах. Он надеялся, что эти фигуры примут на себя пулю пистолета или удар ножа и запутают нападающих. Он жил в постоянном страхе. Но и даже все эти предостережения ему не помогли. В 1909 году его свергли и изгнали из страны. И тогда этот дворец, мой дом, моя крепость, не помог ему. Дорогие друзья, мы с вами сталкиваемся с различными страхами в жизни. Кто-то боится трудностей и проблем. Кто-то боится успехов. Кто-то боится конфликтов. И очень многие люди, подавляющее большинство, боятся смерти. И это справедливый страх. Потому что когда-то твоя жизнь закончится, и ты должен будешь предстать перед Богом, и ты должен будешь дать отчет за каждый прожитый тобой день, за каждое твое дело, за каждое слово, которое ты произнес в своей жизни. И более того, даже за каждую мысль, ибо Бог сердцеведец, и Он знает, что в человеческих сердцах. Поэтому этот страх вполне справедлив. Библия говорит, возмездие за грех – смерть. Бог – это абсолютно справедливый судья. Если ты думаешь, что Бог – это некий такой добренький дедушка с большой бородой, с которой ты будешь играть, сидя у него на коленках, и что он снисходительно отнесется к тому, ну ладно, ты там немножечко шалостей натворил, ладно, подумаешь, ничего страшного, то ты очень сильно ошибаешься, у тебя очень искаженное представление о Боге, ты не читал Библию. Бог открывает нам себя как абсолютно справедливый, абсолютно святой Бог, как неподкупный судья, которому никто не может дать никакую взятку. Господи, ну вот тебе вот этот подарок, ты уж не обращай внимания на те слова, которые я сказал. Нет, нет и еще раз нет, это никогда не состоится. Бог – это великий судья, который восседает на престоле вселенной, и перед ним даже ангелы закрывают свои лица. Даже в ангелах он усматривает недостатки, и ангелы восклицают друг другу и говорят: «Свят! Свят! Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Поэтому, если ты хотя бы немножечко боишься смерти, если ты хотя бы немножечко боишься предстать перед Богом, то ты правильно делаешь, и ты должен еще больше бояться, потому что, как говорит Библия, страшно впасть в руки Бога живого. Бог – это абсолютно справедливый судья, и каждый грех получит справедливое воздаяние от Бога. Дорогие друзья, только Христос может избавить вас от этого страха смерти. Христос – это Бог, сошедший на землю, второе лицо Троицы, Сын Божий. Он сошел на землю и прожил абсолютно святую жизнь, показав пример, как люди должны были бы жить. Но Он не только показал пример. Он умер за наши грехи. Он отдал свою жизнь, чтобы покрыть все те преступления, за которые мы должны были подвергнуться наказанию. Он взял на себя наше отделение от Бога, когда Он воскликнул: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Он взял на Себя нашу вечную смерть, когда вот в этой агонии креста претерпел в Своей божественной сущности то, что ни один человек не мог бы претерпеть за целую вечность. Бог взял на Себя наше наказание в лице Иисуса Христа, и теперь Он предлагает тебе уверовать в Иисуса Христа и последовать за Ним. Уверуй в то, что Христос умер за твои грехи и воскрес. И покайся в своих грехах. Отвернись от греха и последуй за Богом. И Христос избавит тебя от страха смерти. Дорогие друзья, давайте вспомним эти четыре утешения, которые Господь посылает нам. Не бойся, ибо Господь с тобою в твоих проблемах. Не бойся, ибо Господь с тобою в твоих ошибках. Не бойся, ибо Господь с тобою в твоих успехах. Не бойся, ибо Господь с тобою в твоих конфликтах. И спеши к Иисусу Христу, чтобы не бояться смерти, не бояться предстать перед Богом. Потому что, когда ты обратишься ко Христу, то ты сможешь сказать: «Я не боюсь, ибо Христос со мною на Божьем суде. Он защитит меня, Он мой адвокат, Он покрыл мои грехи». Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за все Твои благословения. Мы благодарим Тебя за то, чему Ты учишь нас через Твое Слово. И мы благодарим Тебя за утешение, которое Ты посылаешь нам постоянно. Господь, мы часто сталкиваемся с трудностями. У нас много в жизни причин для переживания, для внутренних конфликтов, для страхов. Господи, но все эти страхи мы приносим к Тебе, слагаем у Твоих ног. И просим, чтобы Ты был с нами действительно во всех обстоятельствах нашей жизни. И чтобы Ты помог нам уповать на Тебя во всех обстоятельствах нашей жизни, чтобы нам не бояться. Что сделает нам человек, если Ты с нами? Господь, и мы просим Тебя особенно о тех людях, которые еще не спасены, которые еще не обратились ко Христу. Ты пошли им покаяние, ибо и это Твой дар. Пошли им спасение, Господи, чтобы они могли не бояться смерти, могли не бояться предстать пред Тобой, зная, что Христос их защитник и ходатай. Молим об этом во имя Христа. Аминь.